Говорит Радио Свобода поверх барьеров. В этом выпуске радиожурнала мы расскажем о Венецианской биеннале современного искусства и о вручении литературной премии «Национальный бестселлер». Вы услышите интервью с политиком и публицистом Юрием Болдыревым и философом Александром Есениным-Вольпиным, герои нашей рубрики «Короткие истории о любви», актеры Вера Бендина и Анатолий Горюнов. Здравствуйте, у микрофона Дмитрий Волчек. В Венеции в воскресенье открылась 52-я биеннале современного искусства. Главную международную экспозицию в арсенале курирует американский арт-критик Роберт Стор. При выборе работ Стор сделал акцент на африканское искусство и перенес африканский павильон в центральную экспозицию. По его выбору «Золотой лев» за пожизненный вклад в искусство достался фотографу из Мали Малику Сидибе. Впервые эту награду получает африканец. Среди работ, отобранных Робертом Стором для экспозиции в арсенале, произведения российских художников Андрея Монастырского, Дмитрия Гутова, Ильи Кабакова. В этом году на выставке работают 77 национальных павильонов. Российский павильон, построенный в 1914 году, к выставке этого года был отреставрирован. О работах, представленных на биеннале, я попросил рассказать директора Московского института проблем современного искусства Иосифа Бакштейна.
Иосиф, в Венеции очень многое зависит от куратора основной экспозиции. В этом году это Роберт Стор. Каков его выбор и одобряете ли вы его?
Да, да, это мой старый приятель, так сказать, мы знакомы больше 10 лет. Я видел много его выставок. Он много лет был одним из основных кураторов музея Modern Art в Нью-Йорке. Это, я думаю, один из самых выдающихся кураторов современности, умнейший человек. Поэтому главная задача была понять его замысел, что было тоже непросто. И я пытался это сделать, и мне показалось, что какие-то идеи я смог как-то уловить и в основном павильоне в итальянском, так называемом, Джардине, и в арсенале.
Я так понимаю, что он проявляет особый интерес к африканскому искусству?
Нет, не только, нет. Там как раз очень интернациональный такой состав. Есть несколько русских художников, в том числе Илья Кабаков, Андрей Монастырский, Дмитрий Гутов. Это такая очень сложная многодельная экспозиция в Эмидо в арсенале. Не очень такая как бы эффектная зрелище на первый взгляд, но основанная на каких-то нарративах, на идее диалога, на идее размышлений, комментариев к разным социально-политическим сюжетам. Такая выставка политически социально ангажированная, но так в мягкой форме, не нарочито, не демонстративно, так не агрессивно. Очень элегантная экспозиция. Человек, который имеет огромный опыт создания музейных экспозиций. От этого отличается то, что он сделал в итальянском павильоне на Джардине. Это вот музей современного искусства, там только крупные, важные, знаковые имена. Мне это все понравилось, хотя есть разные мнения, разумеется, поэтому многие считают, что биеннале в основном должно быть сосредоточено в работе с молодыми художниками, делаться в более такой игровой, свободной манере. Но Роб Стор, так сказать, это определенный тип куратора, и мне кажется, он очень последовательно осуществил свои, так сказать, принципы.
Вы упомянули российских художников, представленных в арсенале, а ведь есть еще российский павильон. Как он теперь выглядит после реставрации?
Он российский, да. Я сейчас хожу по арт-базелю, как раз в майке, на которой написано «Click, I hope». Это девиз российского павильона, который, на мой взгляд, довольно удачный в этом году. Это Ольга Сибова, куратор, и Василий Церетели, комиссар, проделали огромную работу. По сути дела, павильон был отреставрирован, выглядит вполне сейчас уже нормально. Интересная экспозиция, в основном все работает, это какой-то хай-тек, дорогостоящий явно изготовление, но все работает, народу нравится. Я считаю, что это большая творческая удача и Ольги Сибовой, и всех художников. Ну и есть, конечно, вопросы и разные мнения по поводу конкретных произведений, но то, что в целом это удача для России, это для меня это несомненно.
А вот Марат Гельман считает, что ни у кого из россиян нет надежды на получение «Золотого льва». Как вы думаете?
Мне это трудно комментировать, знаете. Вообще, потом решение будет приниматься в октябре. Вообще, честно говоря, все эти, так сказать, призы, это никто к этому серьезно, я честно говоря, не относится.
Иосиф, последний вопрос. Какая работа из представленных на «Арсенале» показалась вам самой интересной, самой неожиданной, поразила вас больше всего?
Ну, конечно, больше меня поразила работа Ильи Кабакова, которая в центре экспозиции. Действительно является как таким объяснением или ключом ко всей арсенальной экспозиции. Нет, я не шучу, я совершенно серьезно говорю. И, кстати, Роб Стор сам об этом говорил многократно во всех своих выступлениях, что для него сотрудничество с Кабаком, его работа – это принципиальный такой момент во всей его деятельности в этой биеннале.
Очень трудно описывать искусство по радио, но если не сложно, опишите хотя бы немножко, чтобы наши слушатели поняли.
Это такая, как бы, вот как бы комментарий к творчеству архитекторов эпохи русского авангарда, там, Леонидова. Это такой воображаемый город, вот такая утопия, очередная русская утопия в таком архитектурном воплощении. Но утопия уже лишенная признаков и примет такого советского быта, которыми характерны были ранние работы Кабакова. Это уже такая чистая утопия. Но очень элегантно сделанная, как все, что он делает, как все его инсталляции. Поэтому он довольно удачный. Из того, что я знаю, то, что он делал последние годы, довольно убедительная и очень эффектная работа, потому что она очень правильно позиционирована в структуре арсенала.
Директор Московского института проблем современного искусства Иосиф Бакштейн у Венецианской биеннале. На волнах свободы вы слушаете радиожурнал «Поверх барьеров». 8 июня в Петербурге прошла 7-я по счету церемония присуждения ежегодной литературной премии «Национальный бестселлер». Лауреатом стал мало кому известный до сей поры писатель Илья Бояшов, рассказывает Татьяна Вольская.
Те, кто привык ходить на церемонии вручения различных премий, знают, как это обычно происходит. Как правило, всем заранее известно, кому премию дадут и почему. То ли так складывается конъюнктура, то ли очередь подошла в незримой табели о рангах, то ли такой-то нынешний номинант – ставленник такого-то известного лица. В общем, расклад сегодня таков, а голосование жюри – это просто формальность. Может быть, «Нацбест» – единственная премия, где этой предфуршетной скуки до сих пор нет – и отец-основатель премии «Литературный критик» Виктор Топоров, по-моему, справедливо этим гордится, хотя и признает, что московская премия «Большая книга» до некоторой степени дублирует «Нацбест».
Что я могу поделать, если у меня крадут? Убить вора? Если мне подражают, убить эпигона? И далее, как сегодня мне сообщили, что «Большая книга» собирается подать на меня и на журнал «Город» в суд, потому что на странице этого журнала я назвал эту премию не жульнической, конечно, но жуликоватой. В этот раз Улицкая и Быков входят в шорт-лист и там, и здесь. В лонг-лист «Большой книги» входили Элтонг и Бабенко, которых там, однако же, отсеяли, объявив, что сложные литературы они не рассматривают. Ну и из палаты, а мы будем рассматривать сложные.
Пора, наконец, сказать, кто же боролся за премию, то есть кто входил в ее шорт-лист. Его составили романы Владимира Сорокина «День опричника», Людмилы Улицкой «Даниэль Штайн. Переводчик», Лены Элтонг «Побег Куманики», Вадима Бабенко «Черный пеликан», Дмитрия Быкова «Ж.Д.» и Ильи Бояшова «Путь мури». Сорокина, Улицкую и Быкова специально представлять не нужно, а вот трое других авторов малоизвестны, и Виктор Топоров признался перед началом церемонии, что болеет именно за них. Во-первых, потому что девиз премии «Проснуться знаменитым», а во-вторых, потому что ему действительно понравились произведения этих безвестных писателей. Высоко оценил окончательный список «Нацбеста» и писатель Александр Житинский.
Наряду с известными и предсказуемыми, допустим, Ж.Д. Быкова предсказуемый результат. Роман яркий, и Вагрюс издавал, я издавал, даже раньше Вагрюса. Поэтому, в принципе, конечно, мои симпатии принадлежат Ж.Д., но там есть и мой номинант Вадим Бабенко, который весьма интересен. Необычная для русской литературы книга. Роман такой, скорее, даже в духе западноевропейских традиций таких. Ну, не знаю, там, Томас Ман.
Очень доволен шорт-листом и писатель Валерий Попов.
действительно так вот сложилась такая литературная реальность, которая отражена очень точно в этом шорт-листе.
Мне кажется, что более объективный шорт-лист, может быть, из всех надбестовских.
Да. Литература неожиданная, не похожая на обычную, как-то трудночитаемая, но все равно это бестселлер, конечно.
Вы кому-нибудь сочувствуете больше?
Отношение к Петербургу меня удивляет. Из уголовной практики, когда вот бегут с каторги, берут одного кабанчика, вот, которого потом закалывают и съедают. Вот петербуржцы все время так ставят на эту должность. Финал, потом его закалывают и съедают по дороге. Петербуржцы всегда приносят в жертву респектабельности. Петербуржцы ни разу не побеждали.
Валерий Попов имел в виду Илью Бояшова с его романом «Путь Мури». Виктор Топоров определил его как виртуозную философско-анималистическую притчу, где рассказывается про кота, потерявшего хозяев во время войны с Боснией и скитающегося по свету. Валерий Бояшов – петербуржец, он живет в Петергофе, преподает историю в Нахимовском училище. Несмотря на жалобы Валерия Попова на горькую судьбу обиженных петербуржцев, именно Илья Бояшов и стал лауреатом «Нацбеста». Немногие успели прочесть его «Путь Мури». Среди них писатель Александр Мелехов.
Бояшов Илья – очень милый рассказ. Ну, скажем, повестушка. Милая фантасмагория, я бы сказал, прелестная.
Это, конечно, не дифирамб, но вот об остальных соискателях Мелехов отозвался не так ласково.
Димы Быкова «Железная дорога». И, конечно, по фантасмагории, по выдумке это очень сильно. Есть люди, которые любят, скажем, стилистическую отделанность, психологическую тонкость, там им нечего делать. Есть люди, которые любят парадокс, гротеск, которые любят Пелевина. Теперь они будут любить Быкова. Быков, мне кажется, заткнул Пелевина. Ну, День опричника, Гидроиц прекрасно о нем писал в «Звезде». Ну, думаю, опять-таки, фантасмагория очень сильная. Ну, если кто ищет тонкости, любви, музыки, конечно, ему там делать нечего. Сорокин – пародист, ну и здесь себя еще раз показал пародистом. Людмила Улицкая – очень хороший билетрист, любимец женщин и мужчин. Эту вещь «Даниил Штайн» мне так хвалили, я ее не успел прочесть, но, кажется, это новый этап в ее творчестве. Кто такая Элтан Глена – не знаю.
Впрочем, теперь уже достоинства остальных книг не так важны, поскольку своего героя Нацбест нашел. Мне показалось, что Илья Бояшов был несколько напуган своим успехом. Во всяком случае, он соглашался внятно говорить только о той книге, которую пишет сейчас.
Это будет роман о человеке, который потерял лицо и потерял душу на Курской битве. И встречает, как у Мелвилла все время рвется в бой со своим главным врагом Белым Тигром, который появляется на фронте. И вот их поединки, так сказать, он и фантастический, и фантасмагорический, и философский.
Обращение к войне – это вовсе не желание переписать историю.
Я не могу сказать, что это за желание, просто, может быть, через войну показать что-то. И человек, и машина, которая тоже имеет душу. Это диалог человека и машины.
Ничего вразумительного о своем увенчанном романе и путешествующем коте Бояшов сказать не смог.
Все имеют право на путь, и все путешествуют одинаково. И путь этот может закончиться, а может не закончиться. Китайцы считают, что он бесконечен, другие считают, что его можно закончить где-то.
Зато Виктор Топоров книгу очень хвалил, заявив, что это замечательный роман-притча и что ее автора без натяжки можно назвать кустурицей в прозе. На фоне путешествия обычного кота Мури, гуляющего по всей Европе, здесь поднимаются весьма серьезные вопросы. А вот спросить у автора, не родственник ли его кот Мури гофмановскому коту Муру, я, признаться, забыла. Что ж, теперь придется читать роман.
Татьяна Вольская о лауреате премии «Национальный бестселлер». На «Волнах свободы» вы слушаете радиожурнал «Поверх барьеров». На очереди обозрение Алексея Кузнецова «Книжный угол». Книга, которой нет. Писатель, публицист, в прошлом известный политический деятель Юрий Болдырев недавно стал лауреатом премии имени Антона Дельвига за цикл статей в литературной газете. Будут ли они изданы отдельной книгой?
Литературных премий в современной России, как порой говорят, развелось множество. Часто лауреатов той или иной премии не знают в лицо, не читают и читать не хотят. Однако в случае с премией литературной газеты имени Антона Дельвига дело обстоит несколько иначе. Достаточно сказать, что один из ее лауреатов за прошлый год, писатель-публицист, в прошлом известный политический и общественный деятель Юрий Болдырев, кстати, постоянный эксперт «Радио Свобода», так что Юрия Юрьевича мы поздравляем с особым почтением. Между прочим, рядом с именем Юрия Болдырева в ряду лауреатов премии Дельвига известнейший поэт, можно сказать, уже классик российской литературы Юна Морец. Такое соседство и лауреатам, наверное, приятно, и саму премию характеризует весьма положительно. Случай с Юрием Болдыревым вообще уникален. Он получил премию не за книгу, а за цикл своих авторских колонок и публицистических статей в литературке. С этого я и начал беседу с лауреатом. Юрий Юрьевич, стать лауреатом премии Антона Дельвига – почетное дело не для профессионального беллетриста. Как вы относитесь к этой премии, за что вы ее получили? Более подробно расскажите, пожалуйста.
За что-то, наверное, редакция лучше знает, за что. Почет, не почет, не знаю, но вообще, конечно, любопытно, как всякий неожиданный поворот жизни. У меня так получилось, что, включая вуз, первые 12 лет своей жизни я занимался инженерной деятельностью, потом занимался такой государственно-политической еще 12 лет, и вот с тех пор занимаюсь литературно-публицистической. То есть вот достижения в этой сфере для меня, конечно, неожиданные, в общем, вполне приятные.
Вы ведете колонку в литературной газете, но вы пишете на общественно-политические темы. Вы пишете об общественной жизни, о текущих событиях, или даете несколько более прогностическую, что ли, картину развития общества?
И то, и другое, и третье. Пересказать содержание всех колонок за 3 года невозможно и неправильно. Наверное, это такая иная форма того же, чем я занимался раньше. Раньше, когда была возможность заниматься реально государственно-политической деятельностью, я ее занимался. Вот сейчас правила игры изменились существенно, влиять на события напрямую, ну, обычному человеку, да, не имеющему за спиной какой-то корпорации, мафии, ну, невозможно практически, но в то же время пытаться влиять на общественное мнение, пытаться влиять на какой-то круг людей или хотя бы до этого круга людей доносить, что вы в мире не одни сумасшедшие и что есть другие люди, которые понимают, думают так же, а может быть даже иногда умеют выразить это. Вот. Наверное, в этом есть какой-то смысл, какая-то польза, раз есть отклики, раз есть такая оценка этой работы.
Сейчас такой достаточно переходный момент в жизни России. Скончался первый президент Борис Ельцин, второй президент на будущий год теоретически, по крайней мере, должен покинуть свой пост. Можно ли сегодняшний момент, сегодняшнюю российскую жизнь считать в чем-то переломной? Как ее можно оценить и можно ли оценить ее одним-двумя словами?
Конечно, кто-то умеет прогнозировать переломы, но, как правило, о переломах мы говорим постфактум. У нас было несколько развилок. Одна из них была в 91-м году, вторая в 93-м, третья в 96-м году, да. К сожалению, практически, как минимум, в развилку 93-го, 96-го года мы выбирали худшие из возможных вариантов. Будет ли развилка сейчас, или все будет плавно, стабильно, прогнозируемо, трудно сказать. Какой-то очень медленный эволюционный перелом происходит, то есть происходит какое-то становление хотя бы зачатков национально-ориентированного капитала, который понимает, что на одних финансовых и торговых спекуляциях жизнь не построишь. Вот этот процесс, наверное, самый главный, ключевой, определяющий, но он, к сожалению, очень и очень медленный. И сможет ли он сыграть существенную роль в дальнейшем развитии или дробь деградации нашей страны, прогнозировать трудно.
С тех пор, как вы ушли из «Яблока», ведь Болдырев – это буква «Б» в слове «Яблоко», если кто не знает.
Или наоборот, буква «Б». Ну, примерно до 2000 года занимался. Это, еще раз подчеркиваю, это не теория, несмотря на то, что я занимался экономикой, защитил диссертацию и так далее. Тем не менее, конечно, я занимаюсь не теорией, я занимаюсь практикой, я занимаюсь институтами государства. Я пытаюсь влиять на то, что у людей в головах, пытаюсь некоторые вещи просто донести. Но есть элементарные вещи, которые, знаете, как они целенаправленно вбрасываются в массовое сознание, воспринимаются как некие догматы, как некоторая норма. Ну, например, что есть некие особые нефтегазовые доходы, которые должны быть абсолютно отдельно. Да? Вот целый ряд статей мы в последнее время был посвящен просто попытке объяснить людям, что никаких экономических, моральных и прочих оснований для того, чтобы выделять нефтегазовые доходы и всех прочих, просто не существует. Что это? Это политическая деятельность, это общественная деятельность, это попытка посеять какой-то здравый смысл сознания людей, ну вот определяйте, как хотите.
У вас довольно много поклонников в России, причем поклонников среди людей, я бы хотел их назвать среднего класса, но в России, мне кажется, его пока еще нет. Среди, скажем так, обывателей в самом хорошем смысле этого слова. Я полагаю, что решив вы куда-то избираться, у вас была бы неплохая поддержка. А на пост президента не хотите выдвинуть свою кандидатуру?
Вы знаете, в этот торжественный момент, когда вы меня поздравляете с вручением мне премии, и у меня сзади должны вырасти крылья, я все-таки должен сказать такую одну очень печальную вещь. Наше сегодняшнее общество – это не общество 89-90 года, когда людям казалось, что мы можем все сами. И это не общество, конструктивно ориентированное на то, чтобы как-то создать свою жизнь. Я напомню, в 89-м году в обосновании необходимость частной собственности, говорилось, что вот смотрите, зачем мне 5 костюмов, если я предприниматель, у меня все равно будет один костюм, а все остальное я вложу в производство, рабочие места и так далее. Тому обществу нужны были такие обоснования. Сегодняшнее общество, и общество совсем другое, оно в значительной степени разложившееся, оно атомизированное. В этом обществе большинство людей на вопрос о том, как они относятся к тому, что происходило в Куршевеле, отвечает, ну, каждый вправе тратить свои деньги, как хочет. Это другое общество, и, строго говоря, у этого общества должен быть другой президент до тех пор, пока оно такое. Я пытаюсь воздействовать на него, чтобы оно было немножко другим, но понятно, что это все не в моих руках. Вот. Есть какие-то законы развития нашего общества, законы не в смысле, что их кто-то написал, а в смысле какой-то естественный процесс. Вот. А мы, каждый из нас, можем лишь в какой-то степени скорректировать это. В каком направлении я пытаюсь корректировать, наверное, понятно.
Ну, может быть, к следующим выборам вы уже со своими стараниями повлияете на общество так, чтобы самому, наконец, стать президентом России.
Еще раз, поймите правильно, речь ведь не о том, чтобы какой-то конкретный человек вдруг подпрыгнул, за что-то зацепился, и оттуда раздал всем указания, да? Вопрос в другом, даже, вот, предположим, оказался такой человек, на что опереться? Вот я пытаюсь заниматься в этом смысле всякой уже менее публичной деятельностью. Я член наблюдательного совета Союза защиты национальных производителей нефтегазовых сервисных услуг. Вот это одна из очень серьезных сфер, которая является мостиком между нефтегазовой сферой нашей, да, ключевой, дающей деньги стране, и высокими технологиями, и национальным производителем оборудования, и даже оборонной промышленностью. Вот эта деятельность, мне кажется, сегодня более важна, чем вопрос о том, чтобы самому лично оказаться, не знаю, министром, депутатом, или, может быть, даже президентом в условиях, когда для того, чтобы что-то делать, даже будучи президентом, надо иметь возможность опереться на какие-то силы. То есть нужно эти силы вырастить, эти силы должны созреть. Если этих сил нет, и ты пытаешься просто всем бить в голове вопреки всем, и ни на кого опереться не можешь, это бесполезное дело.
И последний самый вопрос, уже более локальный. Вы получили премию Антона Дельвига, очень почетное имя, почетная премия, но книги, за которую вы получили, книги этой нет. А поскольку программа наша называется «Книжный угол», то резонный вопрос, будет ли эта книга, следовало бы издать, например, подборку ваших колонок в литературке, дополнить ее чем-то еще на ваш выбор. Будет ли такая книга?
Ну, вообще, две книги у меня уже были, они, в общем-то, заслужили определенное призвание. 8 недель в 2003 году они даже были обе одновременно в списке бестселлеров книжного обозрения. Редакция литературки предложила издать совместно с «Эксмо» цикл моих колонок. Наверное, попробуем это сделать.
С Юрием Болдыревым, цикл статей которого, опубликованный в литературной газете, был удостоен премии имени Антона Дельвига, беседовал Алексей Кузнецов. Далее в радиожурнале «Поверх барьеров на волнах свободы». О своей совместной работе рассказывают сын Сергея Есенина, математик Александр Есенин-Вольпин и его ученица Кристер Хеникс. После рекламы и сводки новостей.
Не все люди мыслят одинаково. Есть разные точки зрения, многие из них в программе «Грани времени». Вы вправе согласиться или поспорить. Сделайте программу вашим дискуссионным клубом. Звоните в прямой эфир и присылайте сообщение на пейджер. Я Владимир Карамурза. Жду вас в студии «Радио Свобода» каждый вечер с понедельника по пятницу, 23 часа после новостей. Повтор программы в 5 часов утра.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 21:30. В центре Москвы прошла акция оппозиционной коалиции «Другая Россия». Как сообщает корреспондент «Радио Свобода», в ней приняли участие более 1000 человек. Среди участников были лидеры «Другой России» Гарри Каспаров и Эдуард Лимонов. Оппозиция добивается равноправного участия в предстоящих парламентских и президентских выборах. В Москве задержаны 15 активистов движения «Россия молодая», пытавшихся помешать проведению митинга «Другой России». Джордж Буш снова назвал интересным предложение Владимира Путина о совместном использовании радиолокационной станции в Азербайджане. Президент США, однако, выразил сомнения в технической выполнимости этого проекта. Грузия может стать членом НАТО уже в 2009 году, считает премьер-министр страны Зураб Нагаедели. Выступая в понедельник в штаб-квартире нашей радиостанции в Праге, Нагаедели выразил надежду, что кандидатура Грузии может быть обсуждена уже на следующем саммите НАТО. Несмотря на новое соглашение о перемирии в секторе Газа, возобновились столкновения с враждующими палестинскими группировками «Хамас» и «Фатх». Палестинские власти сообщают, что в перестрелках в понедельник были убиты 6 человек. На юге Багдада в результате взрыва 3 военнослужащих США убиты, 6 ранены, разрушена часть моста. По информации американских военных, смертник взорвал заминированную машину. Сегодня же в Мосуле был убит высокопоставленный сотрудник Центрального банка страны и два его охранника. Министр финансов Великобритании Гордон Браун, который, как ожидается, станет следующим премьер-министром, прибыл с необъявленным визитом в Ирак. В Иране будет отдана под суд Парнас Азима, журналистка радио Фарда, одним из соучредителей которого является наша радиостанция.
На волнах свободы вы слушаете радиожурнал «Поверх барьеров». У микрофона Дмитрий Волчек. В Третьяковской галерее на Крымском валу открыли новый вариант постоянной экспозиции искусства 20 века. Этот проект следует тенденциям современной музейной моды и поэтому принципиально отличается от манеры экспонирования прежних лет, рассказывает Лиля Пальвелева.
Это в прежние застойные годы экспозиции в Третьяковке строились по принципу «картинки висят, бабушки сидят». Искусство недавно закончившегося XX века, разнообразное и не до конца еще осмысленное, потребовало иного показа, накопленного галереей. Мало того, что непомерно длинные залы здания постройки 70-х годов, то есть времени гигантомании, разбили на отсеки, так еще в выставочном пространстве появились информационные зоны, в которых видео, фото и текстовые материалы помогут даже совсем неподготовленному зрителю без спешки и произвола экскурсовода разобраться в увиденном. И это еще не все, говорит Ирина Лебедева, заместитель директора по научной работе галереи.
Когда мы готовили экспозицию, мы исходили из нашей главной стратегической концепции «Дружелюбный музей». Мы стараемся делать самые разные шаги в этом направлении, и в ближайшее время мы сделаем зону самообразования, там будет медиа-центр. Сегодня мы в рамках нового варианта экспозиции открываем впервые у нас здесь видеоинсталляцию советского телевидения, которая подготовлена издательской программой «Интероса». Этой видеоинсталляцией мы начинаем новую программу.
Еще одно новшество, сообщает Ирина Лебедева. Экспозиция значительно расширена. Ее объем теперь сопоставим с объемом добротного самостоятельного музея.
Есть ряд работ, которые мы не показывали никогда. Это работы художников русской эмиграции. Зал небольшой, но тем не менее мы его принципиально выделили. У нас в экспозицию включено много вообще новых работ, которые мы получили. Мы получили и от авторов, и это были передачи при содействии федерального агентства. В прошлом году мы заявляли, что федеральное агентство сделает специальную покупку скульптуру Веры Мухиной «Юлия». Но к юбилею у нас тогда это не получилось, ровно к маю. Она поступила позднее, она прошла реставрацию косметическую.
Также отреставрировали и потому смогли переместить из запасников к зрителям чрезвычайно смешную картину «Человек и павиан» Яковлева. Эта работа 15-го года может показаться мощным раздражителем для противников теории Дарвина. Homo sapiens на обезьяну похож едва ли не больше, чем павиан.
Об обновленной экспозиции Третьяковской галереи рассказывала Лилия Пальвелева. На волнах свободы вы слушаете радиожурнал «Поверх барьеров». В Соединенных Штатах вместе со своей ученицей из Голландии готовит очередную работу к печати крупнейший ученый в области логико-математической теории, философ, поэт, диссидент Александр Есенин-Вольпин, сын поэта Сергея Есенина. Живет Есенин-Вольпин в Бостоне, родился в Ленинграде в 1924 году. С Александром Есениным-Вольпином и его ученицей Кристер Хеникс о математике, России и Сергее Есенине беседовала корреспондент «Свободы» Софья Корниенко.
Есть на свете тандем из двух странных математиков, базирующих свою работу на отвергнутой большинством теории голландского ученого Брауэра об ультраинтуиционизме. Первый – один из главных участников советского диссидентского движения, инициатор митинга гласности 5 декабря 1965 года на Пушкинской площади в Москве, автор знаменитой памятки для тех, кому предстоят допросы, многократный узник советских учреждений по карательной психиатрии, единственный оставшийся в живых сын поэта Сергея Есенина Александр Есенин-Вольпин. После того, как в 1972 году советское правительство вынудило Есенина-Вольпина покинуть родину, он живет по ту сторону Атлантики, в Бостоне. Вот уже 35 лет Есенин-Вольпин работает вместе с, как он говорит, «моим учеником Кристером Хениксом», шведской ученой, математиком и композитором с низким от продолжительных занятий индийской музыкой голосом. Кристер не против, когда о ней говорят в мужском роде. Она живет в маленьком необустроенном домике в голландском Харлеме, занимается исследовательской работой в Амстердамском и Тилбургском университетах и сочиняет музыку для индийской тамбуры, записывая ее с помощью геометрических фигур и чисел звуковых частот.
Мы посылаем друг другу математические доказательства по почте, изучаем их и отсылаем обратно. Есенин-Вольпин — это, наверное, наиболее глубокий мыслитель из всех, кого я встречала в жизни. Это очень независимый мыслитель. Он ничего не берет на веру. Это же качество необходимо, чтобы быть правозащитником. Очень важны не только его труды в фундаментальной математике, но и выстроенная им связь между доказательством и этикой, то, как понятие доказательства входит в понятие справедливого дискурса, примером которого является справедливый суд. Ведь и на суде мы оперируем термином «доказательство». Вопрос только в том, может ли доказательство в рамках суда быть убедительным. Если нет, то оно не является доказательством. Есенину-Вольпину удалось найти лакуну в так называемом доказательстве Курта Гёртля. Он увидел, как метод доказательства позволяет как доказать теорему, так и опровергнуть ее одновременно. То есть доказательство превращается в математический парадокс.
Познакомились Есенин-Вольпин и Кристер Хеникс в 1973 году в Бостонском университете.
Кстати, вначале нашу работу серьезно взялось финансировать ЦРУ, потому что они думали, что Есенин-Вольпин посвятит себя только критике Советского Союза и закроет глаза на определенные нарушения прав человека, которые имели место и в США. Так что, когда он начал говорить, что и в США есть какие-то проблемы, то ЦРУ приостановило финансирование его научной деятельности. Однако затем нам удалось найти другие гранты через университеты и частные фонды.
Познакомившись с Есениным-Вольпином, Хеникс занялась правозащитной деятельностью в Швеции, в связи с чем ее научные труды стали бойкотировать местные коллеги.
Я была председательницей шведского Хельсинского комитета, и Есенин-Вольпин стал моим наставником и в вопросах правозащиты. Много лет назад, после того, как я в своей правозащитной деятельности дошла до Страсбургского суда, мне пришлось покинуть Швецию, потому что мне сложно там стало устроиться на работу.
Учителю и ученику, двум пожилым людям, плывущим против течения, приходится нелегко.
Независимость Есенина-Вольпина работает и против него. Он живет в восточном Бостоне, у моря, в пансионате для пожилых людей. в результате какой-то бюрократической несостыковки. Кажется, он недопреподавал 100 часов в университете. Ему не выплачивается пенсия. Ему 82 года, и ему приходится самому и готовить, и ходить по магазинам. В пансионате есть столовая, но он никогда не приходит туда вовремя, потому что очень занят работой. Вот такой он независимый.
So therefore he does it when he feels like himself. Yeah, he's very independent.
По словам Хеникс, когда Есенин Вольпин получил американское гражданство, то поначалу отказался произносить клятву верности американской конституции, сказав, что это противоречит логике. По телефону из Бостона Александр Есенин Вольпин рассказал.
Я здесь живу на пособии. Хотел я полгода, чтобы получить американскую пенсию, давно полагалось бы, но я все нравлю делать не то, что им нравится.
Последние труды Есенин Вольпин отсылал в Голландию, однако теперь готовит работу для публикации в России.
Сейчас я ее как пишу по-русски, и пусть она сперва будет опубликована в России. У них там некий интеллектуальный повод. Вот пусть надо уменьшить российский комплекс неполноценности.
А чем он вызван?
Да, отсталость России, да, у них пор. Так вот, надо помочь преодолеть. Очень хорошо, очень хорошо. Вот с этим я поеду. Ну, наверное, к лету не успел, да, как раз заканчивался каникулы. А осенью можно поеду. Я не люблю русскую зиму, отвык от нее.
А можно ли, вот если мы сейчас отойдем уже от сугубо математической темы, можно ли говорить, что отчасти благодаря вот вашей специализации по математической логике вы стали также и методологом других вещей, в том числе, ну, вы, наверное, понимаете, о чем я говорю, правозащитного движения, применения логики в социологии?
Это все одна психология. Я никогда не был 16-летнего возраста материалистом. Не верил, так жил в Бога. Я вообще не верил в единство мироздания. А там им надо было обязательно что-то вернуть хвалебное словцо в адрес так называемого диалектического материализма. А я в него только осиновый кос нашел. Вот и все.
То есть вы противопоставили логику советскому режиму?
Вообще человеческому.
Насколько в отношении сегодняшней ситуации в России вы думаете, что ваши правила поведения на митинге применимы, например, на маршах несогласных сегодняшних?
Я просто говорил, что надо уметь не отвечать на вопросы. Вас спросят, почему вы отказываетесь отвечать на вопрос, а вы ответите, отказываетесь отвечать и на этот вопрос. И так далее. В каких пределах это законно? Вообще за это можно на штраф нарваться, не больше. Вы что, считаете, что если человек ничего не говорит, значит он лжет? Это, по-моему, ни в какие ворота не лезет.
Но их, к сожалению, избивают уже на месте, еще до того, как задают какой-либо вопрос в принципе.
Это я знаю, в России такова полиция, как была при царе-батюшке, как при коммунистах, так и теперь при Путине. Путин среди силовиков, конечно, отрицательная величина, но хороший эталон. Можно будет все равно один Путин, 10 Путина, Сталин, наверное, 100 Путинов и так далее.
Вы говорили в свое время, что хороший совет инакомыслящим — это то, что инакомыслие не расходится с законом, что они должны всегда об этом помнить. На мой взгляд, сегодня слово «инакомыслие» было заменено словом «экстремизм», в принципе, в России. Все, кто инакомыслящий, он теперь экстремист, а это уже в закон занесено, что это действительно незаконно.
Какой бы вы совет могли бы дать людям,
я
которые...
Я могу сказать, что я вообще-то экстремист. Только я логический экстремист, а не нафиг. Вот и разница. Конечно, допустимые законы, которые запрещают ломать газон, портить газон и тому подобное, но не придирайтесь. Ну, можно устроить демонстрацию так, что ни один газон не пострадает.
Я спросила Александра Сергеевича, много ли рассказывала ему об отце мать, Надежда Давыдовна Вольпина, писательница и переводчица.
Как раз мало. Я даже фамилии его не носил. Мне ее присобачили, когда я приезжал в Америку, в миграционную визу списали. Хотя я об этом не просил. Это один черт.
Ну а вот что она все-таки рассказывала вам?
Да то, что все знают. Ну, что взял веревку и повесился. А почему произошло? Так этого я мой старший брат рассказал. И Константин, теперь его уже нет, лет 20, как помер. А повесился, понимаете, мой отец имел некрасивую манеру употреблять выражение «жидовская мода». Его употребил в адрес какого-то чекиста или получекиста. Он собрался ехать в Персию, а ему визу не дали. Когда он из этого Баку возвращался, зол был, к нему подошел какой-то гаврик, а он его жидовской мордой обозвал. За это его в психушку, в судебное дело завели, и ему бы сидеть. Он избавился от сетки самоубийства, потому что он видел, что его блаженная жизнь кончается. Он печатался, его знали в журналах, а полного собрания, ну, три тома он увидел, четвертый подготовил к печати.
С сыном Сергея Есенина, Александром Есениным Вольпиным, говорила Софья Корниенко. Вы слушаете «Радио Свобода». Выпуск радиожурнала «Поверх барьеров» завершает рубрика Марьяны Арзумановой «Короткие истории о любви». Ее герои – актеры Вера Бендина и Анатолий Горюнов.
Вера Бендина и Анатолий Горюнов познакомились в 1920 году во время учебы в театральной школе в Москве. Их роман начался с очень трогательного эпизода. Рассказывает их дочь Анна Анатольевна Горюнова.
Мама приехала из Саратова в 20-м году, и поскольку она хотела связать себя с театром, она искала студию и поступила в студию Чехова. Она была на Арбате. Но Чехов уехал через год в Германию и передал всех своих студентов своему другу Вахтангу. У него была тоже своя студия, училище Щукинское. Ну, сейчас оно Щукинское, тогда Вахтанговское. Каждый что-то должен был прочесть, и вся студия, все училище слушало вновь поступающих. И мама читала свои стихи. Она писала стихи такие наивные, трогательные, о любви. И все умирали со смеху, так им казалось, что это какая-то пародия, не поняли ее. Она обиделась, заплакала, расстроилась, и вот отец пошел ее успокаивать.
Коренной москвич Анатолий Горюнов, его настоящая фамилия Бендель, решил поступать в театральное училище во многом из-за того, что его два дяди, Иван Москвин и Михаил Тарханов, были артистами, причем знаменитыми. Заведующий кафедрой актерского мастерства Щукинского училища Павел Любимцев.
Анатолий Иосифович, когда только поступал в студию, он там позвонил Вахтангову, о нем там Вахтангову говорили, и он сказал: «Здравствуйте, Евгений Багратионович, это говорит Толя Бендель». На что Вахтангов сказал: «Да-да-да, мне про вас говорили, завтра приходите в студию, только, пожалуйста, придумайте другую фамилию». Потому что Евгений Багратионович считал, что на русской сцене фамилии должны быть русские. И Анатолий Ильич вот придумал себе псевдоним Горюнов.
Но даже имея таких прославленных родственников, к Вахтангову Горюнов поступил не сразу. Анна Горюнова.
Ему сказал Евгений Багратионович: «Прочтите басню, а вот это героическое, это не ваше дело пока. Так что смените репертуар, еще раз приходите». Он к нему два раза приходил, менял репертуар и честно сдавал, и честно поступил. Но я думаю, что по рекомендации Москвина, я, правда, точно не знаю, но, конечно, не без этого, наверное.
Вера Бендина и Анатолий Горюнов поженились еще во время учебы. Активный, деятельный, веселый Горюнов и хрупкая, и немного наивная Бендина.
Папа был коренной москвич, его мать была родная сестра Москвина и Тарханова. И это были такие москвичи, хлебосольные, любящие поесть. Он ведь был очень полный. Мать его была толстая, жутко. Они любили всякие пасхи, масленицы. Все это у них культивировалось. Мама-то нет. Мама приехала из голодного Поволжья и вообще ничего не имела, ничего не знала. И она была бесхозяйственной совершенно. Но семья лежала, так сказать, все на папе. Папа был очень деятельный.
У Веры Бендиной и Анатолия Горюнова было двое детей. Участница нашей сегодняшней передачи Анна Анатольевна родилась буквально сразу после спектакля «В людях». В тот вечер Вера Дмитриевна очень волновалась, потому что в зале сидел Горький.
Она там играла мальчика без ног, который сидит в ящике, Ленька. И можно было сидеть, даже будучи беременной, но там не видно было. Но она играла замечательно. Потом она эту роль играла всегда на эстраде. Это был такой ее фирменный номер.
После окончания училища Анатолий остался играть в Вахтанговском театре, а Вера, проработав там недолгое время, перешла в художественный театр.
Она сыграла там в «Женитьбе Гоголя», у них спектакль был. Она сыграла эту Агафью Тихону, главную роль, и ее увидели мхатовцы, Немирович, и пригласили в МХАТ. Ну и вот им пришлось, трудное было решение, но все-таки пап тоже согласился, что МХАТ, это тогда был Станиславский, Немирович главными режиссерами. И что это все-таки что-то солиднее, тут в Вахтанговском театре ее не очень занимали.
Но и Вера Дмитриевна оставила, пусть небольшой, но очень заметный след в истории Вахтанговского театра. Речь идет о вальсе из легендарного спектакля «Принцесса Турандот».
Когда готовили «Принцессу Турандот», Вахтангов собрал студийцев и сказал, что, ну, у нас, что касается музыки, надо придумать оригинальный способ извлечения музыкального звука. Вот кто может предложить такое? И совсем молоденькая Бендина сказала: а вот у нас в деревне в гребенки продевали фольгу и дули в эти гребенки, получался такой странный музыкальный звук. Вахтангов сказал: да, как любопытно, ну-ка покажите. И она показала. И это было принято и вошло в результате в «Принцессу Турандот».
Мы начинаем наш песенкой простой, через 5 минут летаем, стоит наш помост крутой. Все мы в этой сказке ваши слуги и друзья, среди нас 4 маски,
это я,
я.
И я.
В театре Вера Бендина сыграла гораздо больше ролей, чем Анатолий Горюнов. Однако у Анатолия Иосифовича была просто звездная роль в спектакле «Мадемуазель Нетуш».
Вот эта фраза «Коко не уходи далеко», обращенная к любовнице Коринне, примадонне переточного театра, вполне возможно, ее придумал сам Горюнов. Ну, не знаю, там интермедии Эрдман писал. Но, во всяком случае, это была фраза, которую повторяли в Москве все: «Коко не уходи далеко». А он еще говорил: «Коко, коко, я, кажется, несусь в пропасть».
Кроме того, Горюнов играл и в кино, а роль инженера Карасика, вышедшем в 1936 году в фильме «Вратарь», сделала его известным на весь Советский Союз. Павел Любимцев.
Он еще снимался. Снимался в фильме «Три товарища», где этих трех товарищей играют Горюнов, Николай Баталов, дядя Алексея Владимировича Баталова, и Михаил Иванович Жаров. Кроме того, Горюнов снимался в небольшой роли в фильме «Поколение победителей», где центральные роли играют не более не менее Щукин и Хмелев. Горюнов был очень популярен именно по кино. Причем популярен он был не только у простых людей, но и у товарищей большевиков и руководителей партии правительства. Его, например, очень любили руководители НКВД, в частности, недоброй памяти Абакумов.
Анатолий Горюнов не раз использовал эту благосклонность высокого начальства, чтобы помогать театру и выручать коллег из беды.
Когда театру что-то было нужно, он всегда был в руководстве театра, как-то такой был деятельный. Он пользовался своей, так сказать, известностью и добивался вот строительства после разбомбленного театра. Это он занимался строительством, восстановлением театра, так что ему это очень пригожалось в жизни.
В театре Вахтангова работала такая артистка Валентина Вагрина. Она была удивительная красавица. В театре ее называли Вавочка, Вава Вагрина. Вагрина играла, например, Геру в «Много шума из ничего», в легендарном вахтанговском спектакле, поставленном Иосифом Матвеевичем Рапопортом. А Вагрина была замужем за крупным хозяйственником. Ее муж был, по-моему, человеком, который придумал систему торговли с иностранцами. Вот эти магазины «Торгсыны» — это то, что придумал и этим руководил муж. И его посадили, расстреляли, а через какое-то время арестовали и ее. И Горюнов ходил за нее просить. В частности, ходил к Абакумову. Даже не один раз. Причем не надо забывать, что это были за времена, и ясно было, что он, да, любимый, да, популярный, но он крупно рисковал сам. Абакумов говорил, ну да, вот муж у нее был большая сволочь у Вагриной и так далее, и так далее. И на каком-то определенном этапе, как говорят, он Горюнову сказал, знаете что, товарищ Горюнов, мы вас любим, но больше сюда не приходите. А Горюнов все равно ходил.
И вытащил таки Вагрину, как и некоторых других своих коллег, из тюрьмы. К сожалению, Анатолий Горюнов умер очень рано, не дожив до 50. Вера Бендина скончалась в 1974 году. Они похоронены рядом на Новодевичьем кладбище в Москве.
Короткие истории о любви Марьяны Арзумановой. Выпуск радиожурнала «Поверх барьеров» на «Волнах свободы» подготовили продюсер Марина Смирнова и редактор Дмитрий Волчек.
Каждую неделю в понедельник в 22 часа по московскому времени после выпуска новостей в эфире «Радио Свобода. Время политики». Мы анализируем борьбу за власть на федеральном уровне и в регионах, рассказываем о жизни политических партий. В рубрике «Жизнь после выбора» изучаем деятельность вновь избранной власти. Вы можете услышать программу «Время политики» также в записи в 2 часа ночи и 10 утра по московскому времени.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Конечным результатом наших действий должна стать независимость Косово.
Сейчас обращаются самые бедные. Более обеспеченные предпочитают откупиться.
Своевременной будет постановка вопроса о переходе на рублевые расчеты при экспорте товаров из России.
Главная оппозиционная партия, социалисты, сильно отстают.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Программа «Радио Свобода. Человек имеет право». Это передача о наших с вами правах и свободах, в которой принимают участие правозащитники, политики, экономисты, деятели науки и культуры, обеспокоенные состоянием дел с правами человека, а также граждане, пострадавшие от произвола властей. Программа выходит в прямом эфире во вторник в 13 часов, повторяется в среду в час ночи и 6 утра и в субботу в 16 часов.
Уважаемые слушатели и читатели «Радио Свобода», слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часу ночи. В Москве на средних волнах 1044 мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете свободанews.ру. Свобода информации – это эфир и сайт «Свободы».